Спасибо Тебе, Отец, за Твой Дух, за Дух Господень, который пребывает в духе каждого из нас лично. Отец, мы верим. Мы верим, что помазание Духа Господня мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Отец, спасибо Тебе за те способности, за те возможности, которые могущественны, пребывают в духе каждого из нас лично. Мы благословлены. Мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия Духом Твоим Святым. Спасибо Тебе, Отец, за Дух Господень. И мы просим Тебя прямо сейчас Духом Твоим, помоги каждому из нас сверхъестественно понять и принять. Помоги каждому из нас сверхъестественно увидеть и получить откровение о всем том, о чем Ты будешь учить нас, как своих детей. Помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И помоги Духом Твоим, Духом премудрости и откровения, приняв откровение, получить исцеление души, получить наставление во имя Иисуса. И мы принимаем, Отец, что прямо сейчас помазание Духом премудрости и откровения помазывает ум каждого слушающего. И каждый слушающий сверхъестественно будет понимать и принимать несомненно больше. Отец, я соглашаюсь с каждым молящимся, и благодарю Тебя за то, что душевно слепые прямо сейчас дополучают свое прозрение, а измученные суетой, путаницей, бессмысленностью и бесполезностью да отпускаются на свободу во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за этот материал, за эту мудрость, которая обогащает и печали собой не приносит. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих этот материал не останется прежним, но Твой свет через откровение будет приносить свое исцеление в ихнюю душу и в ихнюю жизнь. Спасибо Тебе, Отец, за труд Твоего Святого Духа. И я прошу также, помажь меня, чтобы все, что будет сказано, чтобы все, что будет сделано, было сказано, сделано в силе Твоего Святого Духа. Я принимаю, я благодарю Тебя за могущественный Дух Святой, который прямо сейчас будет действовать, помогая каждому слушающему этот материал не оставаться прежним. Мы ожидаем откровения и принимаем исцеление для души каждого слушающего. Спасибо Тебе за этот материал и за все, чему Ты будешь учить нас через него во имя Иисуса. Аминь. Сегодня мы начинаем с вами учение. Отмечаю слово «учение». Давайте я коротко обозначу цель учения, чтобы вы знали, на что выставлять свой фокус. У учения есть вполне конкретная цель и отличие от Евангелия. Евангелие – это слово веры, которое всегда основывается на обетовании, каком-то конкретном обетовании. Цель Евангелия – это возгревать вашу веру, возгрев вашу веру, чтобы ваша вера могла соединяться с действием Духа Божьего, о котором говорится в Евангелии или в обетовании веры. То есть обетование веры – это и есть Евангелие. Каждое Божье обетование несет в себе Дух Евангелия. То есть если бы я хотел сейчас возгревать вашу веру, я бы взял какой-то стих из Писания, именно обетование, и вокруг этого обетования бы проводил бы соответствующую работу, всякий раз выставляя фокус на это обетование. Возгреваю тем вашу веру, пока ваша вера не начнет соединяться с действием силы Духа Святого для реализации этого обетования. У учения совсем другая цель. Во-первых, учение никогда не работает с вашим духом. Цель учения – работать именно с вашей душой. То есть у учения есть вполне конкретная цель – разрушать все те твердыни, которые мешают действовать Евангелию. То есть Евангелие действует из вашего духа. Учение действует в вашей душе, в вашей именно душе. Есть то, что в вашей душе, а именно те твердыни, тот опыт, который у вас уже есть, которые мешают вам принимать Евангелие или действие силы Божией в какой-то сфере вашей жизни. Так вот, учения, они как раз работают с вашей душой или с теми твердынями, разрушая их, чтобы они больше не препятствовали реализации Евангелия в вашей жизни. Поэтому помазание учителя, как и само учение, оно всегда работает с душой. Основной инструмент в помазании учителя, как и в самом учении, всегда является откровение. Именно откровение является тем, что исцеляет вашу душу, или той силой, которая разрушает те твердыни или уже существующий опыт мудрости земной. Мудрости земной. Настоящий материал – это тоже учение. Цель его – не работать с вашим духом, а работать с вашей душой. То откровение, которое будет приходить через настоящий материал и является тем исцеляющим инструментом, который будет действовать именно в вашей душе, не в вашем духе. Поэтому в вашем духе вы можете переживать согласие, можете переживать какие-то переживания, радость, там, мир, еще что-то. Но это не цель этого материала. Цель материала – это то, что будет происходить в вашей душе, а именно откровение и исцеление через откровение. Это то, с чем будет работать настоящий материал. Конечно, откровение всегда проливает свет. Конечно, откровение всегда приносит определенный всплеск душевных, скажем так, переживаний. Вот, и они больше связаны с тем, что вы начинаете что-то видеть, что-то начинаете понимать, что-то становится ясным. То есть одно какое-то препятствие уходит, начинает формироваться опыт уже в Духе Божьем. Но опять-таки мы говорим и делаем ударение на откровение. То есть настоящий материал, он больше проливает свет. Именно в вашей душе, как я отмечаю. Еще раз важный момент отмечу. Учения сами по себе, их цель. Разрушение тех твердынь, которые мешают реализоваться Евангелию. То есть учение никогда не идет вместо Евангелия, но учения всегда идут для реализации Евангелия. Настоящее учение так же самое. Цель настоящего учения – это чтобы Евангелие, которое вы практикуете, или слово веры, которое вы практикуете в своей жизни, чтобы оно более беспрепятственно могло действовать, и чтобы действия дьявола в вашей жизни, они были обличены. Обличены в каких-то вопросах. В большей степени, конечно, обличение будет идти в отношении каких-то невежеств или каких-то искажений, недоразумений, которые тоже мешают свободе действия Евангелия. Вот. Поэтому настоящий материал, он не знаю, какую продолжительность имеет. Вот. Не знаю, сколько у нас будет встреч. По мере того, как мы будем принимать настоящее учение, Дух Божий будет давать нам для того, чтобы вышел весь материал. Вот, этот материал будет относиться к серии, что важно учитывать при чтении Писания, то есть в свое время он будет и в печатной форме. Поэтому я работаю непосредственно уже со самим учебником или то, что будет представлено в учебнике. Название настоящего учения звучит так. Не отделяйте сказанное Иисусом от воли Бога Отца. Не отделяйте сказанное Иисусом от воли Бога Отца. Напоминаю, что это материал, проливающий свет. А именно, он поможет вам правильно относиться ко всему, что говорил, и ко всему, что делал Иисус. Ко всему, что говорил, и ко всему, что делал. То откровение, которое вы будете получать, не бегите сразу по отношению к кому-то тыкать, что он не прав. Не делайте этого. Примените его вначале в своей жизни, утвердите, закрепите. Не переживайте это в свое время, Духом Божьим это будет принесено и доставлено туда, где оно действительно будет благословлять. Поэтому не торопитесь приобретать сами себе славу. Все. Не торопитесь сами блистать где-то. Дайте возможность Духу Божьему в свое время это использовать. Базовый стих на протяжении всего материала у нас будет сказанного Сыном Божьим Иисусом. И записано в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 38 стих. Это базовый стих будет. Где Иисус сказал, и я бы еще отметил, что эти слова относятся к каждому, кто принял Иисуса своим Спасителем и Господом. Иисус сказал, Иоанна 6, 38. «Я сошел с небес не для того...» То есть дальше мы с вами увидим цель. «Чтобы...» «Не для того, чтобы творить волю мою». Очень детальное обозначение. И, казалось бы, не заметить это или не услышать это, надо, чтобы что-то помогло не увидеть и не услышать. А я вам говорю, что в уме есть определенные твердыни, которые подобные высказывания просто делают какими-то неуслышанными, неувиденными. Хотя это очень радикальное высказывание, и оно проливает столько света, что, чтобы не заметить, должно что-то мешать именно в душе. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою». Отмечаю, что это касается каждого рожденного свыше, так как рождение свыше – это все равно, что вы пришли с небес. «Но волю пославшего меня Отца». Пославшего меня Отца. Это базовый стих, который мы будем с вами держать перед собой на протяжении всего настоящего учения. Какова причина или как возникло настоящее учение? Вообще, специфика помазания учителя, оно действует всегда по накопительной. То есть, по мере того, как возникают разнообразные вопросы, возникают разные ситуации, оно своего рода, знаете, накапливается, 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 потом в определенный момент Дух Божий выдает какой-то материал системно выстроенный для того, чтобы в этом вопросе пролить свет. И вот у меня тоже был такой накопительный момент, но он был связан с многообразием учений в отношении высказывания Иисуса. То есть есть то, что Иисус говорит по отношению к своим последователям. И есть то разнообразие учений, то, как это представляют, почему он это говорит и что именно он имел в виду. Это разнообразие очень большое. И у меня возникал такой вопрос, почему? Почему вроде бы слова Иисуса по своему содержанию преследуют одну цель, а трактования абсолютно разные. Причем настолько разные, что, по сути дела, между ними даже и нет согласия, то есть, знаете, нету какого-то единодушия. И с другой стороны, все толкования, они как бы аргументированы, что это так, Иисус сказал именно по этой причине так, и он имел в виду это, и ничего другого не имел в виду. То есть, одни говорят, что каждое высказывание Иисуса является тем, что можно применять ко всему, в чем вы имеете потребность. Другие говорят, что вы не можете использовать слова Иисуса ко всему, что вы хотите, потому что слова Иисуса касаются только того, о чем он говорил, тем, кому он это говорил. Другие говорят, вы вообще не можете рассматривать слова Иисуса как то, что касается вас, так как это было сказано в то время и касалось только того времени. А третьи, четвертые еще что-то говорят, и говорят, и говорят. И есть огромное разнообразие отношений к словам Иисуса. Слыша эти высказывания, я уже, конечно, не вступал ни в дебаты, ни в дискуссии, не пытался кого-то что-то переубедить, но в своем духе, где-то в глубине, а это уже специфика призвания, я понимал, что даже проблема не в деноминациях. Послушайте, то, что вы видите и слышите в деноминации, это уже следствие. Это уже, знаете, как верхняя часть айсберга. Это то, что вышло наружу. Но есть что-то, что это то, что выходит наружу, формирует. Формирует. То есть мудрость земная, ее не видно. Любая мудрость, ее не видно. Но плод ее всегда снаружи. Следовательно, высказывание, любое деноминационное высказывание, это не проблема деноминации. Это проблема чего-то, что в деноминации взято за основу. То есть что-то выходит наружу, и именно оно, допустим, берется там слова Иисуса, попадая в какой-то фильтр деноминационный, а именно какие-то искажения, какие-то представления, оно претерпевает что-то, и потом выходит наружу то, как вы его слышите. Поэтому основная причина не в деноминации, основная причина в отсутствии какого-то правильного основания. Правильного основания. Вот то, о чем мы сегодня будем говорить, именно исходя из того, что то, что говорится Иисусом, и то, что делается Иисусом, нельзя трактовать так, как нам этого хочется. В большинстве случаев, исходя из той деноминации, в которой мы находимся. Все, что говорит Иисус, и все, что Он делает, важно. Я бы сказал так, гиперважно. Потому что как слова, так и действия Иисуса не являются простым высказыванием или информированием. Он является Бог, явленный во плоти. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Все, что выходит из Его уст, как и все, что представлено в Его словах, поступках и действиях, является истиной. Является не только, послушайте, истиной, но является абсолютным примером того, как действовать каждому рожденному свыше. Следовательно, если Иисус чего-то не делает, есть причина. Следовательно, если Иисус это сказал, есть причина. Следовательно, если Иисус куда-то не пошел, есть причина. А если пошел, тоже есть причина. То есть у Иисуса во всем есть причина. И причина базируется не на «я хочу» или «не хочу». Причина есть, и она именно является основной. И вот то, о чем мы будем говорить в настоящих учениях, оно было раскрыто именно Духом Божиим мне через слово «посол». То есть и шло накопление, 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 а потом начал выходить материал, который базируется на слове «посол». Я не говорю сейчас о солянке, я не говорю сейчас о солениях, я сейчас говорю о посланнике или о после государства в какое-то другое государство. Я прочитаю вам определение слова «посол». Потому что все, о чем мы будем говорить, оно всегда будет связано именно с этим словом, посолом. Дам определение из толкового словаря. Именно Дух Божий стал разворачивать это слово, представляя основные причины разнообразия и отсутствия согласий и углубления разделений. Вот как это представлена профессия в толковых словарях. Посол. Дипломатический представитель одного государства или страны в другом государстве или стране. Дипломатический представитель одного государства в другом государстве. А теперь будьте внимательны, потому что я очень часто буду привязываться к тексту, так как в этот текст я получал непосредственно от Духа Божьего. Смотрите, что Дух Божий делал в одарении в отношении посла. Будьте особенно внимательны. И он обратил на это и мое внимание. Важно отметить, что посол, слушайте, работая в другой стране, не представляет себя. Укрепились? Вам важно это усвоить, потому что вы названы вообще посланники от имени Христова. Мы часто отделяли себя от этого. Но у вас тоже есть связь с этим словом. Другое дело, возможно, вы не обращали на это внимания и, в общем-то, никогда не отождествляли себя с этим. Но послушайте внимательно, Дух Божий не случайно взял это слово, потому что это слово имеет отношение не только к миссиям Иисуса, но непосредственно к каждому, кто его принял. Еще раз отмечаю этот важный момент, что посол, работая в другой стране, не представляет себя, не представляет свои убеждения, не представляет свой взгляд, не представляет и свое понимание. Посол никогда не говорит от себя и никогда не представляет себя. Это говорит о том, что как сказанное, так и все, что делается послом в другой стране, правильно рассматривать в свете планов и намерений того, кто его послал. Так правильно. Не, можно по-другому, но правильно так. То есть посол никогда не говорит от себя и никогда не представляет себя. Следовательно, все, что сказано и делается послом, будет правильно понято или пониматься только через непосредственное знание воли того, кто его послал. Я готовлю сейчас вашу душу. Поэтому, если даже есть какой-то небольшой конфликт, не переживайте, работа идет. Посол представляет только волю пославшего его. Посол представляет только волю пославшего его. То есть нельзя взять сказанное послом и толковать это как хочется, и применять сказанное ко всему, что захочется. Послушайте внимательно. Слова посла относятся только к тому, что говорит делать пославший его. Только к его воле, а не к воле каждого желающего. Именно пославший посла обеспечивает эти слова силой и властью. Таков порядок, таков порядок. То есть, когда посол говорит что-то, он говорит именно из учета воли того, кто его послал. И без учета его воли вы не можете правильно увидеть, что на самом деле имеет в виду посол, говоря что-то или делая что-то. Поэтому для правильного понимания важно, слушайте, важно положить в основание именно волю пославшего его. Именно в таком случае устраняются недоразумения, и слова посла не будут представляться в желаемом смысле. В желаемом смысле. Что мы с вами из этого можем сказать? Что воля пославшего посла, воля пославшего посла является основанием сказанного и соделанного послом. Именно это я принял от Духа Божьего. Возможно, вы скажете, вы знаете, мы что-то не совсем поняли. А теперь я возьму это и соединю с тем, что было бы сказано дальше. Одна из обобщающих миссий Сына Божьего – это посланник. Посол. Посол кого? Он посол Царства Божьего на земле. Это была одна из обобщающих его миссий, которая включала в себя также господство, спасение, исцеление, но он был посланник Божий на землю. Кого он представлял? А что именно он представлял? Волю Отца. Не свою волю. Вы слышите очень важный момент? Скажите мне, можем ли мы читаемое или сказанное Иисуса рассматривать вне воли Отца? Вы можете это делать, но когда вы будете это делать, вы обязательно внесете искажение. Непроизвольно, абсолютно непроизвольно. То есть для того, чтобы увидеть истину, сказанное и сделанное Сыном Божиим, вы должны одеть очки воли Отца. В другом случае искажение неизбежно. В другом случае из вашего ума всегда будет входить что-то, что будет придавать желаемый смысл читаемому тексту. И одна из причин этого материала – это как раз помочь рожденным свыше не придавать желаемый смысл написанному в Евангелиях. Опять никто никого заставлять не будет. Хотите, читайте это, как вы читали дальше. Но я верю, что Дух Божий хочет пролить свет. Хочет пролить свет. Итак, еще раз отмечу, что одна из обобщающих миссий Сына Божьего Иисуса – это посол Царства Божьего на земле. Как он сказал о себе. Это записано в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 49 стих. Он говорит о себе. «И я говорил не от себя, но пославший меня Отец. Он дал мне заповедь, что мне сказать и что говорить». Все, я говорил не от себя. Следовательно, вы не можете читать слова Иисуса вне воли Отца. Воля Отца должна стать для вас определяющей. Во всем, что Он говорит, и во всем, что Он обещает. Во всем. Поэтому в этой обобщающей миссии Иисуса посол Божий проливает свет понимания того, что необходимо закладывать при чтении всего, что говорится и делается Иисусом. То есть воля Отца должна быть основополагающей. Все, о чем мы будем говорить в настоящем материале, оно поможет вам при чтении как обетования Иисуса, как учения Иисуса, как наставления Иисуса, как всего, что связано с Ним, читать это не в свете деноминационного представления или вашего ума, а в свете именно того, что нужно положить во свет, воли Божией или воли Отца. Конечно, для этого нам нужно положить хорошее основание. Мы начнем с вами формировать наше основание с того, что я поделюсь с вами, какая вообще бывает воля Божия. Какая вообще есть записана и представлена воля Божия. То есть я не буду давать все детали, я дам общее представление в сегодняшней встрече, чтобы в целом вы узнали, какая есть воля Божия. Какая есть воля Божия. В Писании... После событий, которые произошли в Эдемском саду, а именно Бытие 3 глава, включая эти события, мы можем с вами найти 5 форм, представленные и записанные воле Божьей. 5 форм. И мы сегодня с вами рассмотрим каждую из них. Какие-то подробнее, какие-то не очень. Первая форма воли Божьей. Первая форма воли Божьей – это совершенная, отмечаю слово, общая воля Божия. Совершенная общая воля Божия. В чем особенность? В слове «общая». То есть общая воля Божия, совершенная общая воля Божия касается всех Его творений. Всех Его творений. Где мы можем видеть яркий образец совершенной воли общей? Она представлена в Бытие 1-2 глава. Бытие 1-2 глава – это явление совершенной общей воли Божией. Явление, причем в соответствии с тем, что Бог спланировал и приготовил в своей мудрости еще прежде создания мира, как мудрость Божия говорит, я была при нем художницей. То есть, когда Бог творил, Он творил в соответствии с тем, что Он приготовил в своей мудрости еще прежде создания мира. Поэтому Бытие 1-2 глава открывает нам совершенную волю Божию, общую волю Божию. Возможно, у вас возникает вопрос, какая воля Божия была в отношении физического мира? Бытие 1-2 глава. Потому то, что вы видите сегодня в отношении физического мира, это никакого отношения к воле Божией не имеет. Это и следствие того, что произошло после греха. Хотя многие, даже верующие, говорят, вы знаете, вот такова жизнь. Нет, такова смерть. Жизнь представлена в Бытие 1 и 2 глава. Такова, какая она есть. И совершенная воля Божия представлена именно там. Поэтому Эдемский сад – это не просто запись, сделанная в Бытие 1 и 2 глава. Это явление неизменной, совершенной, общей воли. Когда вы читаете события, представленные в Бытие 1 и 2 глава, фактически вы получаете и можете черпать оттуда мудрость всего, что связано с каждым записанным и представленным в ней творением. В том числе, конечно, включая и человека. То есть вы действительно из Бытия 1 и 2 глава можете узнать истинную среду, истинные методы, истину в отношении всего. Творение Божьего вы можете найти в Бытие 1 и 2 глава. Ну, надо быть просто достаточно внимательным, чтобы увидеть это, и общая воля Божия налицо. И многие вопросы, они там уже имеют ответ, причем истинный ответ. В этом и особенность 1 и 2 главы книги Бытия. Это явление истины, как общей воли Божией для каждого Божьего творения. Бытие 1 и 2 главы мы могли посвятить очень много времени. Потому что это есть совершенная общая воля Божия. Поэтому мы отметим, что записанное в 1 и 2 главах книги Бытия, это явление совершенной, отмечу, общей воли Божией через естественный физический мир, такой, какой он был приготовлен Богом, и такой оно всегда и будет. Это есть общая воля Божия. Общая. Я отметил общее. Знаете, как картинка. Общая. Давайте рассмотрим вторую форму воли Божией. Вторая форма воли Божией – это совершенная индивидуальная воля Божия. Если мы там взяли диаграмму, общее, то здесь уже каждый конкретный предмет имеет свою цель. Или каждое предметное творение, каждое творение имеет конкретную свою цель. Отмечу индивидуальная. Что такое индивидуальная воля Божия? Это индивидуальная миссия или предназначение каждого Божьего творения. Его слава, то, для чего, с какой целью он сотворен, то, что ожидает от него Творец, то, в чем его послушание. Индивидуальная воля Божия всегда относится конкретно к каждому его творению. То есть индивидуальную волю Божию никогда невозможно обобщить. Индивидуально – это конкретно миссия какого-то конкретного Божьего творения. Если мы говорим об индивидуальной воле Божией для человека, то каждый человек обозначен своей миссией, что отличает его от другого человека. Его миссия. То есть ваше послушание находится в вашей миссии, которая индивидуальна. Я делаю на это именно ударение. Индивидуальная, в данном случае, совершенная индивидуальная воля Божия. Это вторая форма, которая представлена нам в Библии. Следующая, третья форма воли Божией, мы будем обозначать ее только из учета участников завета с Богом, чтобы не расширять ее объем именно только с человеком и с участником завета с Богом. Следующая, третья форма – это записанная в обетованиях воля Божия. Опять-таки, мы делаем ударение сейчас на общую волю Божию для всех участников завета. То есть записана в обетованиях воля Божия общая, то есть для каждого участника завета с Богом. Общая воля Божия. Таковая есть. Она представлена именно в завете. Но я бы сказал так, она представлена в завете именно после событий, представленных в Бытие 3 глава. То есть с момента грехопадения человека Бог стал говорить о своей воле и представлять ее в форме обетований. Потом впоследствии это было записано и представлено в завете. То есть записанное в обетованиях воля Божия есть общее для каждого участника завета с Богом и представлено в Писании, начиная с 3 главы книги Бытие и по Евангелии Нового Завета. Каждый, рожденный свыше, как участник завета, имеет доступ к общей воле Божьей. То есть общую волю Божию вы можете знать из обетования. Хочет ли Бог, чтобы люди были здоровы? Вы открываете общую волю Божию и находите. Хочет ли Бог, чтобы дети были здоровы? Вы находите общую волю. То есть общая воля Божия открывает общую волю Божию для всех участников завета. То есть, что касается общей воли Божией, Бог не будет хотеть, знаете, чтобы кто-то один был исцелен, а тот другой был больной. Нет, общая – это значит общая для всех. Ранами его вы все исцелились. Это общая воля Божия. Поэтому мы с вами рассмотрели сейчас третья форма воли Божией, которая представлена в форме обетований, и она именно с нами рассматривается именно после событий в Эдемском саду, грехопадения. Потому что это уже нельзя назвать совершенное. Она является во многом волей Божией из учета того, что произошло в Эдемском саду. Четвертая форма воли. В ней мы также отметим только человека, как участника завета, именно участника завета. Она есть индивидуальная воля Божия на период несовершенства души и тела человека. То есть мы говорим о человеке, который уже претерпел греховное воздействие на дух. Это миссия каждого человека на период несовершенного физического мира и его последствий. В теле и в душе, но уже восстановленного единства Духа человека и Духа Святого. То есть это четвертая форма. Давайте я кое-что обозначу. Почему я здесь говорю восстановленного? Давайте будьте сейчас особенно внимательны. Рождение свыше принесло в вашу жизнь восстановление Духа, но не восстановление души и тела. Что касается вашего духа, он совершен. Но при этом ваш дух, совершенный дух, помещен не в совершенное тело и имеет еще несовершенную душу. Именно это доставляет вам основные хлопоты. Основные. Но при этом есть воля Божия для вас на этот период, при этих несовершенствах. Дай Бог, чтобы вы это вместили. Потому что на сегодняшний день, учитывая даже ваше несовершенное тело, и у вас еще недостаточно обновленный ум, есть определенная для вас воля Божья, которая выражается в тех заданиях, которые вам выполнять нужно каждый день. Оно есть, оно существует, и как бы невежество в этом вопросе ни в коем случае не снимает ответственности. Потому еще раз отмечу, четвертая форма. Это индивидуальная воля Божия на период несовершенства души и тела человека. Это миссия каждого человека на период несовершенного физического мира и его последствий в теле и в душе, но уже восстановленного единства Духа человека и Духа Святого. То есть мы говорим о рожденном свыше. О рожденном свыше. Все, мы перешли как бы в момент периода уже за крестом, когда человек имеет возможность родиться свыше своим духом, но при этом ему еще надо обновлять свою душу, и при этом тело еще постоянно контролировать. То есть мы отметили с вами индивидуальную волю Божию, которая записана Духом Святым в духе человека и реализуется именно при участии непосредственно Духа Святого. Активация индивидуальной воли Божией на период несовершенства началось именно с книги Деяний. Именно с книги Деяний Дух человека получил возможность объединяться с Духом Божиим и реализовать определенную волю Божию именно на этот период. То есть вы живете в период времени, когда вы имеете способность реализовать содержимое своего духа. При этом вы имеете еще не безупречный ум и несовершенное тело. Каждый возрожденный свыше, живущий в настоящее время своим телом в бесславном физическом мире, через имя Иисуса, каждый день имеет доступ к записанной воле Божией. Записанная воля Божия, как общая воля Божия, никогда от вас не убирается. Послушайте. То есть, через записанное слово во имя Иисуса вы имеете доступ к воле общей, а Духом Святым в своем духе вы имеете доступ к индивидуальной. А ну напомните мне, где представлена общая воля Божия? В Завете. В форме чего? Обетования. А теперь напомните мне, где представлена индивидуальная воля Божия? В вашем духе. Посредством чего? Духа Святого. То есть вы имеете доступ как к общей воле Божией, так и к индивидуальной воле Божией. А теперь возникает вопрос. Ваше послушание Творцу определяется выполнением индивидуальной воли Божией или общей? Индивидуальной. Но при этом не отменяется и общая. Но общее становится то, что помогает вам реализовать что? Молодцы, вы уже начинаете потихонечку видеть. То есть это то, что дано вам, чтобы вы могли в этом бесславном мире реализовать то, что находится в вашем духе, независимо от того, где вы живете и как вы живете. Понимаете? То есть это дано для, а не вместо. Это важный момент. Слушайте внимательно. Общая воля Божия представлена в обетованиях, а также правила и уставы для церкви не отменяют индивидуальную или миссию человека. А индивидуальная воля или миссия человека не отменяет общую, представленную в Завете в форме обетования. И также правила и уставы в церкви. Оно одно другое не отменяет. Но есть то, что становится определяющим, а что там с помогающим. Когда вы предстанете пред Богом, вы не будете отвечать за ваши хорошие поступки. Послушайте, не они будут определяющими вашего послушания. Определяющим вашего послушания будет то, для чего вы пришли во плоти. Индивидуальная воля Божия. Конечно, индивидуальная воля Божия. Когда же есть отсутствие баланса между общей и индивидуальной, то возникают крайности. То есть человек рождается свыше. Слушайте внимательно. Берет в руки общую волю Божию и начинает посвящать свою жизнь на реализацию общей воли Божией. Я не сказал, что это плохо. Это хороший воспитательный момент. То есть хорошо, когда вы своего ребенка отвели в садик. Он там познакомится с дисциплиной, которую вряд ли вы будете давать дома. Ну, будете давать дома. Ну, так, знаете, как мама или как папа. Вроде бы дисциплина, но всегда присутствует некая поблажка. В садике этого не будет. Все. То есть церковь и правила представленные, это, знаете, своего рода детский садик, где ребенка учат определенной дисциплины, порядку. Это хорошо, это хорошо. Но все это не является целью жизни. Это подготовка. К чему? К цели. Потому что есть цель, есть то, для чего ты пришел. А все остальное должно становиться как помощью, как участием, как содействием, но не вместо. Но не вместо. Но на сегодняшний день пока получается так, что оно становится вместо. То есть человек, рождаясь свыше, ставит перед собой цель, в первую очередь, просто делать хорошие дела. Быть в хороших отношениях со всеми там в церкви. То есть в основном работает над образом своей жизни, но не над целью. Я не скажу, что это плохо, послушайте, но этим нельзя увлекаться. То есть момент младенчества, есть момент юношества, есть момент какой-то подготовки. Подготовки. Но всегда должна первая быть цель. Если человек не имеет в жизни цели, то и подготовка может быть захламлением. Просто захламлением. Если вы не знаете, что ожидает от вас Бог, и вообще не знаете, что Он от вас что-то ожидает, то вы по-любому что-то будете приносить в свою жизнь. И есть огромная вероятность, что то, что принесете в свою жизнь, будет как раз основным отвлекающим фактором. Представляете, что Бог планирует для вас жизнь, допустим, в городе Львов. У Него в планах, чтобы вы жили во Львове. Так получилось, что с самого детства вы выросли в Киеве. Ваши родители выросли в Киеве. Они никогда не знали волю Божью. Они никогда не думали о воле Божьей. Они выросли в Киеве. Вы тоже выросли в Киеве. Вы покаялись в Киеве. И вы рассматриваете себя в Киеве. А в Божьем плане вы должны находиться в Львове. И вы, как живущие в Киеве, думаете: о, слава Богу, Бог мой, восполняем всякую мою нужду. И берете обетование, которое связано именно с тем, что он восполняет всякую вашу нужду, и начинаете молиться за расширение жилплощади в Киеве. А скажите, где Бог приготовил для вас жизнь? Во Львове. А вы молитесь за Киев. То есть вы имеете право обратиться к обетованиям общей воли Божией. Но если вы при этом не ставите за основу индивидуальную, то получается применение обетований общей воли Божией, вы начинаете вмешиваться в Божий промысел, определенный для вас. Возникает вопрос, будут ли работать обетования? Да, у вас будет серьезный конфликт. То есть Дух Божий будет делать все, чтобы помочь вам перестать это делать. Вы же можете рассматривать это как противостояние царства тьмы. Народ Израиля пришел и говорит: дай нам царя. Пророк говорит: вам не нужен царь. У нас единый царь, Бог. Нет, нам нужен царь. Он говорит: ну если у вас будет царь, у вас будет много проблем. Все равно давай царя. Вы можете наехать, послушайте. Вы можете взять власть в имени Иисуса. Вы можете взять обетование. Вы можете наезжать на Царство Божие, требуя от Него то, что, по сути дела, для вас не есть хорошо. И вы можете даже в какой-то степени этой настойчивостью получить то, что вы хотите, захламив свою жизнь. Почему? Потому что вы берете общую волю Божию. Да, действительно, Он хочет, чтобы вы жили в домах, которые вы не строили, наполненные всяким добром, которых вы не наполняли. Да, действительно, дом и имение от родителей, я согласен. Но спросите у него, где этот дом. Спросите у него, где это имение. Вообще спросите у него, где он хочет, чтобы вы жили. Потому есть общее, которое помогает вам реализовать индивидуальное. Но так получается, что рожденные свыше больше рассматривают общую волю Божию как цель жизни. Потому что она направлена якобы на восполнение их нужд. Но, конечно, это намного интереснее. Конечно, намного приятнее, конечно, намного лучше, потому что это направлено на то, чтобы мои нужды были восполнены. И в период младенчества это гиперважно, но не всегда же нужно оставаться младенцем. Я согласен, да, я тоже, когда пришел в церковь, я очень много фокусировал свое внимание именно на восполнении своих нужд, потому что их было море. Море. Но послушайте, это море никогда не исчерпается. Никогда не исчерпается. Потому что пока мы живем в этом мире, нужды будут. Вы скажете: брат Олег, а почему этот человек, который стал молиться за обетованиями вот, в отношении расширения жилплощади в Киеве, почему Господь ему не сказал? Во-первых, он у Господа ничего не спрашивал. Он просто взял обетование и стал конкретно оказывать давление на Царство Божие. Он не спрашивал. Конечно, была реакция Духа Божьего на то, что этого делать не надо. Но он это воспринимал просто как давление царства тьмы. Потому определенный дискомфорт или переживание дискомфорта в своем духе он не рассматривал как реакцию Духа Божьего. Он рассматривал именно как давление царства тьмы, и поэтому продолжал еще больше и агрессивнее на это действовать, на основании этого. То есть что было взято за основу? Общая воля Божия, но и не индивидуальная. Общая, но не индивидуальная. Я говорю сейчас вам, чтобы вы понимали, что индивидуальная воля Божия для вас вполне конкретна. И в индивидуальной воле Божией, послушайте, нету экспериментов, там всегда есть конкретика. Это путь жизни, по которому должно вам идти. Общая воля Божия – это вспомогающего характера общая воля Божия. Она помогает вам выставить правильные ориентиры для души, дисциплина, порядок. Это то, что в Царстве Божьем вполне естественно. То есть есть Царство Божие, есть какой-то порядок в ней, есть система этого порядка, есть вертикали и горизонтали этого порядка. В Царстве Божьем это не беспорядок. Это вполне конкретный порядок, где есть и своя иерархия, и где есть и своя мудрость, и свой порядок. Поэтому общая воля Божия, она как раз и помогает это все увидеть. Что мы с вами видим? Что общая воля Божия для реализации индивидуальной воли Божией. Общая воля Божия для реализации индивидуальной. Вот как этот порядок представил Иисус. Слушайте меня. Иоанна 8 глава 29 стих. «Пославший меня есть со мной. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Ему угодно. Возьмем еще один стих, Иоанна 6:38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Это у нас базовый стих. То есть на что Иисус в основном делает ударение в период своего земного пребывания? На волю Отца. На волю Отца. А вот слово от Духа Святого. «Цель всех духовных дарований, как и всех миссий небесного служения Господа Иисуса, наше послушание Богу Отцу. Через послушание тому, что Он запланировал для каждого индивидуально». То есть ваше послушание, оно всегда выражается в чем-то конкретном. Оно не является никогда общим. То есть есть то, что конкретно Бог ожидает от вас. В этом ваше послушание. В этом ваше послушание. Есть то, что люди ожидают от вас. И есть огромная вероятность, что то, что ожидают от вас люди, отличается от того, что ожидает от вас Отец. Но в чем ваше послушание Отцу? В том, что Он ожидает от вас. И вам лучше узнать, что Он ожидает от вас. Это говорит о том, что индивидуальная воля Божия или миссия человека должна стать для него определяющим во всем. Иисус очень радикально заявил, и в Евангелии от Матфея 7 глава 21 стих это записано: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». То есть индивидуальная воля Божия – приоритет. Индивидуальная никогда не отменяет общую. Общее не отменяет индивидуальное, но по приоритетности индивидуальное остается приоритетным. Я понимаю, опять-таки, что индивидуальное чаще всего дети Божии не рассматривают. И на первом этапе после рождения свыше действительно индивидуальное пока еще не рассматривается, но молиться за нее уже надо. Приоритетное пока остается, конечно, общее, ее надо изучать, ее надо узнавать, потому что все, что записано в Завете, является тоже светильником и на первом этапе очень важным светильником. Но этот светильник нельзя ставить как цель. Целью надо ставить общую, индивидуальную волю Божию, а это как инструмент помощи в ее реализации. И пятая форма воли Божией, потому что мы рассматриваем пять форм, в отношении человека и всех его творений – это восстановленная к реализации совершенная воля Божия. Восстановленная к реализации. Это записано и представлено в книге Откровений. Там представлена общая воля Божия для всех творений. То есть воля Божия является первичной, как мы уже с вами заметили, для всех творений. То есть что я хочу отметить? И на это я сейчас в этой части сфокусирую внимание. Все, что записано здесь, послушайте меня внимательно, представленное то ли в словах, то ли в действиях, как Иисуса, так и Бога, так и Сына Божьего Иисуса, всегда базируется на воле Божьей. Возможно, то, что я говорю сейчас, еще пока не несет вам откровения, но я буду говорить, чтобы откровение таки пришло. То есть, если вы собираетесь иметь отношение с Богом, вы можете иметь только через Его волю. Если вы собираетесь применять что-то, сказанное или сделанное Иисусом, вы это можете только через Его волю. Вы не можете брать что-то из Писания и под это ложить свою волю. Ваша воля не является тем, что будет определять действие Его воли. Для вас это лучше. Нет, конечно, вы можете взять общую волю Божию и направить ее на вашу индивидуальную волю Божию. Это да. Но если вы берете общую волю Божию для того, чтобы реализовать свою волю, а не волю Божию для вас, то в целом это будет носить захламление в вашу жизнь. Еще раз отмечу. Когда вы берете что-то сказанное или что-то то, что делается Иисусом, вам лучше в основании этого положить волю Божию. Почему? Объясняю. Все действия в вашей жизни, если вы хотите, чтобы в них присутствовал Бог и подкреплял эти действия, вам тоже нужно учиться ложить волю Божию. Вначале волю Божию. Послушайте меня внимательно. Веры без знания воли Божией не бывает. Я иногда слышу такие высказывания. Давайте будем молиться с верой. И начинают молиться. Это парадокс, который возможен только в христианстве. Послушайте, вера приходит от чего? А слышание от чего? То есть не надо говорить, давайте молиться с верой. Возьмите обетование, начинайте говорить его с благодарением, да и молитесь с верой. Вера есть результат работы обетования, а не вашего желания. Ваше желание не активирует веру. Вера приходит от слышания, а не от вашего желания. То есть вера не является актом вашей воли. Она есть следствием слова веры. Услышьте это. Вы не можете сказать, все, я буду молиться с верой. И начинаете молиться. Послушайте, вера есть следствие слова в устах и в сердце. Это не то, что вы говорите, я буду молиться с верой. При этом начинаете молиться, и в вашей молитве не присутствует слово веры. Это не молитва веры. Это то, что вы обрамили как вера, но в ней веры нет. Еще раз отмечаю. Если вы собираетесь молиться Богу, то вам нужно применять веру. А чтобы применять веру Богу, вы должны знать Его волю. Если вы не знаете Его волю в отношении того, чего вы молитесь, то вы не будете молиться верой. Вы будете как угодно. И вы обязательно можете добавить в конце имя Иисуса, пытаясь свою волю впихнуть через Его имя. И в определенный случай это будет доставлять вам много хлопот, потому что будет реакция Духа Святого. Но вы не обязательно ее услышите. Будут корректировки Духа Святого, вы тоже не обязательно их услышите. Потому что вы пытаетесь свою волю выпросить у Бога. Вы скажете, ну есть же учение, мы доберемся до тех учений. Я вам сейчас представляю Иисуса, что Иисус никогда не пытался Отцу представить свою волю. Покажите мне хоть один стих такой. Он говорит, не моя воля, но твоя да будет. То есть Иисус очень четко определил, что Его воля отсутствует. Он избрал волю Отца для себя. Он положил в основание всего, что Он говорил, и в основание всего, что Он делал, волю Отца. А это говорит о том, что как читать, так и рассуждать, так и смотреть в Библии, все нужно через волю Отца. По-другому вы придаете этому желаемый смысл. Но учитывая, что вы теперь знаете, какая есть воля, то теперь вы будете и понимать в целом. Заметьте, что все, что мы сейчас представили, это пять форм, мы всегда делали ударение именно на волю Отца. Послушайте, но воля Отца и должна стать определяющим фактором. Определяющим. Определяющим, я отмечаю. Итак, воля Божия является первичной во всем, что связано с Богом и с Его Сыном Иисусом. Первичной во всем. Если вы, опять-таки, работая с Библией, читая, не будете держать волю Отца как определяющей, вы непроизвольно все равно будете придавать тексту желаемый смысл. Непроизвольно. Слушайте, я не сказал, что это вы будете делать. Это будет делать ваш ум. Это будет делать именно ваш ум. Следовательно, если вы собираетесь говорить о служении Сына Божьего и о том, что Он говорил или о том, что Он делал, вам нужно знать в основании всего, что в основании всего лежит воля Отца. А теперь вопрос. Этот вопрос поможет нам дальше в нашем изучении. Кто направлял Иисуса в реализации воли Его Отца для Него? Кто направлял? Дух Божий. Кто направлял Иисуса в реализации воли Отца? Дух Божий. Дух Божий. То есть Дух Божий направлял Сына Божьего только в реализации воли Отца, связанной с Его земной миссией. Возникает вопрос, чем занимается Дух Божий сейчас? Этим же. Этим же. А теперь скажите мне, будет ли участвовать Дух Святой в таком процессе? Вы берете какой-то стих из Писания и пытаетесь его применить к своей воле. Вы уже создаете конфликт. Не, в уме этот конфликт просматриваться не будет. Он будет только просматриваться в вашем духе. Вы можете найти какой-то стих из Писания и сказать: «О, есть!» И берете этот стих и применяете к своей воле. Конечно, Дух Святой не будет вас в этом поддерживать. Но если вы обратитесь к Духу Божьему по поводу этого стиха, то Дух Святой поможет вам узнать вначале волю Божию, а потом правильно применить этот стих к той воле, которую Он вам откроет. Иисус сказал, слушайте внимательно, и это о чем мы будем говорить на следующей встрече. Иоанна 16 глава 13-15 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину. Ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он, Дух истины, прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Дух Святой никогда не действует вне воли Отца. И если вы обращаетесь к воле Божией, даже общей, пожалуйста, не пытайтесь, используя волю Божию общую, реализовать свою и свою волю. Узнайте индивидуальную волю и примените к ней общую. Получите корректировку от Духа Божьего и действуйте в принятии. Это не все так сложно, как оно кажется на самом деле. Иоанна 14, глава 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил». А Иисус говорил о воле Отца. И всегда делал ударение именно на волю Отца. Все служение, земное служение Иисуса, это есть воля Отца. И во многих случаях рожденные свыше берут волю Отца и пытаются через волю Отца свою волю. И это не получается, это не работает, это приводит к разочарованию. Итак, после того, что Бог сделал в Своем Сыне на кресте, Дух Божий является тем, кто будет вести и направлять рожденных свыше в реализации индивидуальной воли Бога Отца. В настоящем материале мы сильно будем делать ударение именно на волю Отца. Я верю, что когда вы получите это откровение о воле Отца как о базовой дисциплине или как основополагающей дисциплине, то вы поймете, что если Иисус чего-то не делает, это не потому, что Он не хочет. Что если Иисус что-то говорит, это не потому, что Он говорит. Что если Иисус где-то остановился, это не Он остановился. Что если Иисус куда-то идет, это не Он идет. Хотя в определенных случаях вам кажется, что это Он. Иисус туда не пошел, потому что Его искали убить там. И вам кажется, что Он кого-то боится. Вам кажется, что Его кто-то там знает. Вам все время... Это в уме так кажется. Но когда вы будете иметь четкое для себя понимание, что в основании всех слов и действий Иисуса лежит воля Отца, то вы остановитесь и не будете читать букву, а будете смотреть на все Духом. И не будете придавать тексту желаемый смысл, а будете принимать в текст в соответствии с волей Отца. А когда вы начнете искать в тексте волю Отца, то вам и откроется настоящая история так, как она на самом деле есть, а не уже с деноминационными примесями или с искажениями, которые, возможно, еще пока происходят из вашего ума. Так будет определенный порядок. Я обозначил сегодня с вами и рассмотрел 5 представленных в мудрости воли. Они во многом связаны с теми событиями, которые произошли как в Эдемском саду, так потом и на кресте. Но на сегодняшний день до вас доступна индивидуальная воля Божия. И у вас есть доступ к общей воле Божией, чтобы индивидуальная была реализована во всей полноте и без всякого недостатка. Но индивидуальная для вас является первичной. А общее – это та, которая поможет вам привести в порядок вашу жизнь, иметь правильное представление о что для Бога хорошо в вашей жизни, что Он хочет, чтобы в вашей жизни было, но и оно поможет вам реализовать индивидуальную. Не отменять. но и индивидуальное не отменяет практику общей, чтобы вы были здесь в балансе. И сразу отмечу, что общее доступно вам через Божье драгоценное обетование, представленное в Завете, индивидуальное доступно вам Духом Божьим в вашем духе. Поэтому все, что касается индивидуальной, только Дух Святой может открывать вам. Все, что касается общей, уже записано и уже закреплено кровью Иисуса. То есть существует определенный порядок. Индивидуальную знает только Дух Святой, и его миссия открывать вам ее общее уже записано и уже закреплена кровью Иисуса. Вот вам как бы общая картина. Поэтому вы имеете право обращаться к общей, но помните, для вас будет мудро обращаться к общей, всегда помня, что в основании все-таки должна лежать индивидуальная. Ну, так лучше. Не, вы можете так по-другому делать, но как мы будем с вами рассматривать служение Иисуса, то Иисус никогда не нарушал этого порядка. То есть я вам сейчас представил именно порядок, последовательность. Последовательность. Опять-таки вы имеете право все-таки свою волю брать основополагающим, ваше право, но Иисус так не делал. Поэтому ваше право остается вашим правом, но есть стандарт и образец, представленный Богом, который назван Сыном Божьим, а как сказал Сын Божий, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Но также и Сын и сказал, Отец любит Сына и показывает Ему все, что хочет творить Сам. И Господь Иисус рекомендует нам практиковать отношения Отца и Сына в той форме, которую Он представил, явил и сделал для нас доступной. Конечно, Он не лишает нас права выбора. Хотите, делайте фокус только на общую волю Божию, применяя ее к своей воле. А лучше для вас это все-таки фокус на индивидуальную и применять общую для ее реализации. Индивидуальная воля Божия – это и есть вы. Это и есть вы. И я хочу с вами помолиться сейчас, чтобы откровение от Святого Духа действительно пролило свет в вашу душу. Чтобы все-таки индивидуальная воля Божия, о которой мы будем говорить в свете Иисуса, чтобы она стала для вас действительно близкой, ясной и понятной, чтобы вы глубоко увидели для себя, насколько Дух Божий заинтересован в вашем послушании через индивидуальную волю Божию. Но не бывает послушания без индивидуальной воли Божией. Не бывает. Вы можете быть абсолютно послушным всем правилам в церкви и быть абсолютно непослушным Богу. Да, это такое может быть. Поэтому рекомендую вам все-таки держать в фокусе индивидуальную волю Божию, которая всегда выражена в определенных заданиях на каждый день, и не, скажем так, игнорировать мудрости общей воли Божией. Не игнорировать. Хорошо, давайте мы поблагодарим. Служение Духа Божьего, служение Господа Иисуса как Учителя за то, что приходит этот свет. И мы начинаем действительно читать Библию, каждый из нас соприкасается с ней, и здесь представлена действительно удивительная мудрость Божия, здесь представлено много интересного. Но когда вы это читаете, вы не можете читать это как хочется вам. А Дух Истины, Дух Святой, Он открывает это всегда в аспекте воли Божьей. Поэтому и нам нужно преломлять это в воле Божьей. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за это учение. И мы ожидаем, что откровение с этого учения, оно будет исцелять нашу душу и высвобождать нашу душу от разочарований, высвобождать нашу душу от неотвеченных молитв, высвобождать нашу душу от захламления суетой, бессмысленностью и бесполезностью. И мы принимаем, что помазание Духа премудрости и откровения исцеляет нашу душу, высвобождает нашу душу для Твоей мудрости, Отец, для Твоих путей, для Твоей воли. Мы выбираем, Отец, волю Твою. Мы выбираем путь жизни, по которому должно нам идти. Мы выбираем Тебя, мы выбираем все, что Ты приготовил на каждый день. Отец, мы выбираем Тебя. И мы благодарим Тебя за то, что Дух Твой помогает нам убрать в нашей жизни всякий эксперимент, Спасибо тебе. Спасибо тебе. Мы принимаем с благодарением все, что будет открываться нам в Сыне Твоем. И воля Твоя, благая, угодная и совершенная, которую знаешь только Ты, да будет исполнена каждым слушающим это учение. Отец, я благословляю их во имя Иисуса и благодарю Тебя за то, что Духом Твоим их душа исцеляется, их душа высвобождается для Твоей мудрости, и воля Твоя, Отец, благая, угодная и совершенная в их жизни реализуется. И они видят путь жизни, по которому должно им идти, и они слышат глас ведущего их по этому пути. Я благословляю их во имя Иисуса. Благодарю Тебя, Отец, за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним, но их душа будет исцеляться, высвобождаться, и они начинают видеть, они начинают слышать, они начинают принимать, они начинают понимать, и они обращаются от худых путей своих и становятся на стези правды во исполнение Твоей воли для них назначены. Спасибо Тебе, Отец, за каждого человека, который будет слушать это учение. Спасибо Тебе, Отец, и за благодать умножения, которая в Сыне Твоем, в нашем Спасителе и Господе, активно действует в нашей жизни. И мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса, высвобождаем с него урожай во имя Иисуса и говорим урожаю: приходи в житницы и кладовые сеющих семя прямо сейчас во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Твое небесное служение, за обеспечение и за то, что Ты, как Учитель, учишь нас, как Своих подданных, быть эффективными и плодовитыми подданными Твоего Царства. Спасибо Тебе, Отец. Я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что никто из них не останется прежним. Во имя Господа Иисуса. Аминь.